Курская область.
Говорит Вологда. 18:10. Областное радио продолжает свои передачи.
Главное. То, о чем надо говорить сегодня. В прямом эфире областного радио.
Добрый вечер всем, кто настроен на волну Радио России Вологда. С вами Евгений Масейко, за пультом звукорежиссер Ольга Кораблева. 4 июня на базе Центра опережающей профессиональной подготовки Вологодской области состоялось подведение итогов 7-го регионального конкурса по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Амбилимпикс». В областных соревнованиях в этом году приняли участие 277 конкурсантов, среди них и школьники, и студенты, и другие представители Вологодской области. В рамках мероприятия состоялось награждение двух победителей 6-го национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по президентской платформе «Россия – страна возможностей». Победители отметили это студентка Вологодского колледжа технологии и дизайна, занявшая 2-е место по компетенции документационное обеспечение управления и архиведения Юлия Новожилова, а также учащиеся образовательной школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья номер 35 города Череповца, которая заняла 2-е место по компетенции вязания спицами Юлия Старостина. Победителям чемпионата были представлены сертификаты на право получения дополнительного профессионального образования или приобретения специализированных технических средств реабилитации. Срок действия сертификата не ограничен, а как его реализовать, девушки решат сами. Знания и умения – это первые ступени для самореализации и адаптации на открытом рынке труда. О том, как организован в Вологодской области труд лиц с ограниченными возможностями, мы обсудим сегодня в программе «Главное» с нашими гостями. У нас в гостях председатель Вологодской региональной организации Всероссийского общества слепых, а также коуч и психолог Ольга Мединцева. Ольга Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кроме того, у нас в гостях председатель правления общественной организации инвалидов Вологды, а также депутат Государственной городской думы, ну, в будущем государственной однозначно, Максим Андреевич Выдров. Приветствую вас.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, уважаемые вологжане.
А также председатель Вологодского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийского общества глухих Светлана Евгеньевна Мухинова. Приветствую вас.
Добрый вечер.
Кроме того, у нас в рамках эфира запланировано включение с руководителем Вологодского подразделения Всероссийского общества инвалидов, инвалидом по зрению Екатериной Щекотуровой. О ваших проблемах при трудоустройстве в городе, а также в районе, вы можете сообщить по телефону прямого эфира 57-2807. Ну и на эфиры, на звонки мы ждем лиц с ограниченными возможностями здоровья. Именно ваше мнение сегодня для нас в первую очередь важно. Начнем мы с самого простого вопроса. Максим Андреевич, сейчас болезни, которые ведут к потере зрения среди населения, очень распространены, как это не печально. При наступлении каких условий человек получает статус инвалида?
Ну, вообще, в соответствии с нашим законодательством, есть три условия, которые необходимы для получения группы инвалидности, либо статус «ребенок-инвалид». Одно – это нарушение здоровья со стойкими расстройствами, функциями организма вследствие там, заболевания, травмы, либо дефекта. Второе – это должно быть ограничение жизнедеятельности. Это то есть человек может быть лишен мобильности, он может плохо ориентироваться, у него есть сложности с получением образования либо ведением трудовой деятельности. И третье – это условие, это необходимость в мероприятиях по реабилитации и абилитации. И хочется сказать, что эти три условия, они необходимы, но они недостаточны для того, чтобы человек был признан инвалидом. Признанием инвалидности занимается государственное учреждение медико-социальной экспертизы, и именно эксперты этой организации уже определяют от степени нарушения функции организма, уже определяют, какую группу инвалидности человеку присвоить. А работают они сейчас на основании тех документов, которые направляют лечебное учреждение. Вот сейчас в стране у нас активно меняется порядок признания лицом инвалидом. Вот из-за того, что у нас случилось началась пандемия коронавируса, был введен временный порядок признания лицом инвалидов. Он несколько упрощал прохождение этой процедуры. То есть людям, когда необходимо, подходил срок переосвидетельствования на группу, она автоматически продлевалась. Продлевалась вот до весны настоящего года. Вот. Сейчас же, с 1 июля, включается новый порядок, он утвержден 588-м постановлением правительства Российской Федерации от апреля этого года, с 1 июля вступает в силу, и все, что медико-социальная экспертиза наработала за вот эти неполных два года, вот с временным порядком, это все вошло в новый порядок. То есть сейчас человек может и не пребывать в бюро медико-социальной экспертизы, ему проведут экспертизу, сделают заочно, если он желает, конечно, сделают и при нем, но сейчас все направлено на то, чтобы человека максимум освободить от того, чтобы он бегал по кабинетам. Ну, единственное, конечно, лечебное учреждение, прохождение там узких специалистов – это необходимое условие, и врачебная комиссия, которая в дальнейшем уже делает заключение и направляет, значит, соответственно, документы по электронным каналам связи в медико-социальную экспертизу, и там, в принципе, делается все уже без человека.
То есть, ехать уже в бюро МС не потребуется?
Да, есть ограниченный перечень условий, при которых обязательно посещение медико-социальной экспертизы, но каждый случай, он, в принципе, индивидуален, это при каких-то особо сложных случаях, а так, в большинстве случаев, да, необходимости нет посещения.
Ну, и вот вы, получается, у нас возглавляете общество. Расскажите, пожалуйста, вот в рамках вашего общества сколько членов и насколько это соотносится с числом инвалидов, зарегистрированных в Вологодской области?
У нас организация городская, у нас организация не областная, мы работаем на территории города Вологды. У нас порядка 450 человек в организации, но это все живые, как говорится, люди. По возрастам у нас тоже разные, от детей, у нас дети от 3 лет примерно, и дальше мы возрастом уже не ограничиваемся, соответственно. Вот у нас 450 человек, половина – это, получается, у нас родители, ну, представители, законные представители детей-инвалидов. Вот. И по работе, соответственно, у нас два направления. Одно направление, ну, это вот стандартно у всех у нас, у организации, это такая культурно-массовая работа, социальная вот эта вот направленность для того, чтобы, ну, проводить массовые мероприятия для наших членов, чтобы они выходили, как говорится, в свет, общались друг с другом. И второй отдельный большой блок работы – это уже работа непосредственно с органами власти, изменение законодательства и все, что, в общем-то, представлением интересов людей в различных организациях. Вот это второй большой блок вопросов, там, где мы уже с юридической точки зрения людям оказываем помощь.
Вот именно ваша организация, вот 450 человек, это именно лица с ограниченными возможностями в части передвижения самостоятельно, опорники так называемые?
Нет, это не все опорники, у нас разные нозологии абсолютно, опорно-двигательный аппарат у нас есть и с ментальными нарушениями, есть по общему заболеванию, мы не ограничиваемся какой-то определенной группой, то есть по желанию, кто приходит, тот вступает. Что вот касается, наверное, не договорил, по количеству, которое охватывает, мы даем вообще в целом от города Вологды, ну, мы примерно чуть меньше 10% у нас охват по, значит, инвалидам. Надо понимать, что люди к нам вступают добровольно. Поэтому, если у человека есть необходимость, он чувствует, что есть необходимость, он приходит. Если нет, он к нам в члены организации не вступает, но очень часто к нам ко всем приходят люди, просят какой-то помощи, но не вступая в члены организации.
То есть, они, считают, то есть, они являются инвалидами, но не желают вступать, да, но, да, тем, да, не менее, желают получить,
но
помощь.
Но какая-то профессиональная помощь им порой требуется. Действительно, специфика есть, решение вопросов у людей с инвалидностью. Вопрос вот абсолютно разным. Мы сегодня с коллегами обсуждаем, когда это вопросы от бытового какого-то плана вплоть до общения с родственниками, и там какие-то даже конфликты бывают внутрисемейные, и те приходится помогать разрешать, и вот вплоть до того, что вот в обычной жизни каждого человека.
Спасибо. Ольга Владимировна, у меня к вам вопросы. Поясните, пожалуйста, в обществе инвалидов по городу Вологде сколько у вас состоит членов сейчас?
В обществе слепых.
Прошу прощения, да, именно.
У нас по Вологде больше 300 человек. У нас организация областная, 1012 человек по области состоит. То есть точно так же, как Максим Андреевич говорил, дело добровольное вступление в нашу организацию. Поэтому, ну, наверное, если по области говорить, то это порядка, наверное, 1/3 людей с инвалидностью по зрению. Они состоят на учете в нашей организации. Ну, вот городская, Вологодская городская организация – это самая большая организация, там более 300 человек состоит на учете.
Вот в рамках вашего общества членство какие-то дает определенные привилегии, соответственно, также вот помощь разрешению вопросов, которые возникают у людей с ограниченных зрений?
Да, конечно, это начиная от консультирования по различным вопросам и бытовым, и вопросам реабилитации. Это на уровне наших местных организаций во всех наших подразделениях. Это первоначальные сведения пользования информационными технологиями, компьютеры, телефоны. Дальше мы людей отправляем на реабилитацию в специализированные реабилитационные центры и на повышение квалификации в различных областях и элементарной реабилитации. Поэтому, да, в этом отношении у нас мы поддерживаем членов своей организации.
Вот задам такой нескромный вопрос. Если ты являешься членом общества слепых, вот, где вы руководите, имеешь ли ты шанс на получение, допустим, современного гаджета? Потому что я понимаю, что они существенно упрощают жизнь людей с ограниченными возможностями в зрении.
Ну, чтобы получить современный гаджет, наверное, надо быть не членом общества слепых, а, к сожалению, на сегодняшний день проживать в другой области. Вот. Потому что если на федеральном уровне у нас это техническое средство реабилитации пока для инвалидов по зрению не вошло, телефон и компьютер, я имею в виду, в перечень, да, то на региональном уровне в некоторых областях телефон уже давно прочно входит в региональный перечень технических средств реабилитации, которые на уровне области инвалиды по зрению могут получить. У нас, к сожалению, в области с этим пока сложности, и такого перечня технических средств реабилитации у нас нет.
Очень печально за нашу область. Хотелось бы, конечно, чтобы она была первой не только в количестве построенных километров дорог. Так, переходя к вопросу Всероссийского общества глухих, Светлана Евгеньевна, поделитесь, пожалуйста, здесь ситуацией по вашему обществу. Сколько у вас народу числится и насколько, скажем, вот это число людей соотносится с числом инвалидов по слуху в области?
Так, научите в нашей организации, в региональной, как стоит, более 700 человек. То есть конкретно в городе Вологде 500 человек. Вот. Но на самом деле глухих и слабослышащих людей по области гораздо больше, порядка 7 тысяч. К нам также обращаются люди, которые у них стоят на учете, приходят к вопросам различным. Мы их тех, кто нам всем помогаем. Основная наша задача общества инвалидов, то, ну да, глухих, защита прав и интересов граждан, инвалидов по слуху, сопровождение их в различные организации, оказание услуг по курдопереводу. То есть, вот как Максим Андреевич говорил, то есть там абсолютно любые ситуации разбирают, помогаем родственникам, обучаем родителей русскому жестовому языку, потому что, как правило, родители и там остальные родственники не знают.
Не готовы.
Не готовы, да. Поэтому их приходится немножечко подталкивать, обучать. Ну, вот в таком плане, да, бывает.
Ну, здесь вот определенный диссонанс звучит. С одной стороны, вы находитесь на радио, да, люди не видят вас, картинку не могут, допустим, язык жестов, которым вы владеете, передать, но, тем не менее, я вот не знаю, как честно говоря, решается этот вопрос. Слушают ли вообще глухие радио? Возможно ли это? То есть, могут ли, допустим, члены вашего общества как-то присутствовать, получается, на эфире?
Конечно. Для этого есть переводчики русского жестового языка, которые слушают эфир и переводят нашим глухим и слабослышащим людям.
То есть, в целом, сейчас уже реально.
Да, конечно.
Это не фантастика.
Обязательно.
Так. Ну и вот я, конечно, собрал вас именно с той задачей, чтобы вы поделились теми проблемами, которые в первую очередь, скажем, возникают у вас, и они возникают в системе не разово, но не находят понимания либо среди властей, либо среди тех, кто вас окружает. И это вот именно касается вопроса трудоустройства и работы. То есть у вас есть вариант сравнить, допустим, нашу область с другими областями. Может быть, там эти вопросы уже решены. Также вот как, допустим, с телефонами. Поделитесь, пожалуйста, основные проблемы для трудоустройства глухих, они вот сейчас в чем заключаются?
Основная проблема трудоустройства глухих. Работодатели боятся того, что да, человек не слышит, как с этим человеком общаться, как вообще взаимодействие какое-то, да, то есть боятся каких-то там, не дай бог, ну, смотря на каком предприятии, на каком производстве человек работает, да, то есть все связано проблемой из-за глуха, из-за общения. Вот это да.
То есть вопросы коммуникации, они...
Да.
Ну, смотрите, есть, допустим, ряд профессий, где очень большие шумы, что там даже и простой человек тоже ничего не будет слышать, не то чтобы не слышащий. То есть вот примеры, допустим, трудоустройства на таких, может быть, металлургических там профессиях или еще что-то есть у нас?
Глухие работают, например, Северсталь, да? Глухие там работают, ну, в определенных цехах, да, но... все равно где-то они, хоть и запрещено вроде как, но существует определенный процент. Опять же, да, медико-социальная экспертиза дает индивидуальную программу реабилитации, в которой прописано, где человек может работать. Соответственно, всякие уровни там прописываются, и инвалиды работают на таких производствах в определенных... На определенных должностях, да.
Ну вот, и сколько процентов из членов вашего общества работают?
Так, ну я... процентов 70 работают.
Все работают.
Да, есть... работают.
Хорошо. Максим, вот вы, конечно, пример здесь познавательный. Знаете, мне кажется, даже вот мои простые, обычные люди гораздо меньше добились, чем вы, как не только в сфере деятельности, но вот именно... вокруг себя выстроили то, что хотите увидеть. Поделитесь, пожалуйста, а вот члены общества, ну вот опорников и менталистов, у них и вопросы их трудоустройства. Ведь действительно, он, мне кажется, довольно острый. И с одной стороны, кто-то просто шарахается, да зачем нам это надо? И, типа, вот сидите, получаете свою пенсию. Умеете там вязать крючком, молодцы, вот это делаете. Но я считаю, это абсолютно устаревший и неадекватный подход, который надо пересматривать. То есть...
Подход устаревший, подход неадекватный, он потихонечку, надо сказать, меняется. Вот знаете, сегодня начали эфир программы с награждением победителей 6-го национального чемпионата Обилимпикс. И вот там, приветствуя участников, коллег, которые с профильных департаментов находились, я им сказал такую фразу. Знаете, сегодня фраза очень актуальна, кадры решают все. И вот благодаря таким конкурсам, как Обилимпикс, я думаю, что мы скоро придем к тому, что за специалистами, имеющими инвалидность, уже будут ходить работодатели, присматривать себе. Это не человек с инвалидностью будет ходить и искать работу, а работодатели будут ему предлагать. Потому что, ну, если человек, опять же, будет, да, профессионалом своим, в своем деле. Всем говорю, когда встречаюсь со студентами, с молодежью, кто-то там постарше, пусть среднего возраста, когда идет вопрос о трудоустройстве, я всегда спрашиваю уровень вашего образования. Потому что без образования трудоустроиться невозможно, это нужно понимать. У нас, с одной стороны, мы пытаемся, раньше жаловались на то, что нам предлагают только, я имею в виду, вот, людям с инвалидностью, низкоквалифицированный какой-то труд, но, с другой стороны, мы не хотим получать какое-то образование, иметь какие-то компетенции. Плюс, если ты человек с инвалидностью, я всегда говорю, надо быть на голову, а то и на две выше человека, чтобы составить ему конкуренцию, просто потому что у тебя есть инвалидность. И все это надо придать, да, взять это за факт. Нравится, не нравится, без разницы. Надо быть на две головы выше. Тогда ты будешь, да, востребован в этом мире. Но это конкуренция, это нормально, это естественно. Пусть не нормально, но это естественно. Естественный процесс. Поэтому первое, мы говорим о том, что у нас низкое образование. Слава богу, сейчас эта ситуация начала меняться. Меняется она с молодежи. Вот если посмотреть, на сегодняшний год у нас больше 500 человек, имеющих инвалидность и ограниченные возможности здоровья, студентов. В среднем профессиональном образовании. В высшем профессиональном образовании есть студенты. У нас процент трудоустройства студентов в высших учебных заведениях 90 по выходу. Это с инвалидностью я имею в виду. В СПО этот процент ниже, он 60, но он с каждым годом идет по нарастающей, он растет. То есть в этом плюс есть. Большие проблемы есть в прослойке вот как раз среднего возраста, наверное, вот 27 и вот эти 45 лет. Когда человек это образование не имеет, и особо сильной и мотивации к трудоустройству нет, это тоже очень важный фактор. Да? Без мотивации, в принципе, никуда, удобно сидеть дома, получать пенсию, привыкнуть к определенному уровню жизни и как бы этим наслаждаться. И самое главное, очень сложно отсюда выскочить, что да, достаточно 2-3 года дома человеку провести. Он даже мог иметь хорошее образование раньше, но получив инвалидность, соответственно, потерял квалификацию. Сейчас же мир, да, развивается очень быстро, надо постоянно повышать, совершенствоваться. И когда человеку предлагают работу, он получает, понимает, предлагают зарплату ниже, чем у него было до этого. У него в голове, ну, я на такую не пойду. Но нет абсолютно понимания, что надо с чего-то начать, к сожалению. А вот те, кто вовремя это осознал, те, соответственно, сейчас трудоустроены и работают дальше, идут по карьерной лестнице. И плюсом ко всему нужно сказать, что вопрос трудоустройства, он межведомственный вопрос. И начиная здесь вот надо, вот, например, для людей, которые уже впоследствии своей жизни получили травму, надо начинать с департамента здравоохранения Вологодской области. Потому что как только человек попал в больницу при травме, да, какой-то, ему, он не должен слышать от медицинского работника о том, что все, ну, в принципе, жизнь твоя закончилась. А мы сегодня понимаем, что это примерно так и происходит. Никто не настраивает человека, наоборот, на то, что ты потерпи, там, пройдешь реабилитацию, и можно начать работать, есть успешные примеры, и мы тебе поможем. Нет. Приходит соцслужба, она тоже, в принципе, не мотивирует человека. Единственной мотивацией на сегодняшний день может заниматься только центр занятости населения, потому что они сейчас работают в таком проактивном режиме, что называется, опять же, пандемия помогла, законодательство поменяли, и теперь они идут к человеку, а не человек идет к ним. То есть, это получается сегодня, это главное от них как бы откреститься теперь, потому что будут звонить и настаивать. Но это плюс. Но единственный уровень, да, мотивации человека начинается с центра занятости. Потому что они звонят и спрашивают, а может быть, все-таки надо? Работать. А может быть, ты хочешь? Все-таки, да. Вот. И там уже человек сам определяется. Но, к сожалению, вот у нас есть ступени, на которых вот это вот буксует. Вот, ну, мягко скажем так. Слава богу, мы сейчас в образовании ситуацию поменяли и уже смотрим, родители молодцы детей, потому что они со школы уже видят, начинают смотреть и задумываться, ага, а что он в будущем-то будет, да,
что делать? Он умеет, что у него получается лучше, чем у
других. И в каком направлении развиваться, да, дальше.
И у нас включение с руководителем Вологодского подразделения Всероссийского общества инвалидов, инвалидом по зрению Екатериной Щекотуровой. Екатерина, давайте сразу уточним. Вы, получается, возглавляете общество, но сама также имеете статус инвалида, правильно я понимаю?
Да, я человек с инвалидностью первой группы по зрению.
Поделитесь, пожалуйста, при каких условиях человек получает статус инвалида по зрению?
Ну, это когда функции человека нарушены, и там специальная комиссия МСЭК устанавливает степень ограничения и группу инвалидности. Это что касается взрослых людей.
Ну, мы сейчас про взрослых именно и говорим. Просто они сейчас очень распространены такого плана заболевания. То есть, просто сниженное зрение – это недостаточно для получения статуса инвалидности. Правильно я понимаю?
Все верно, да.
Поделитесь, пожалуйста, сколько вологжан состоит в обществе?
У нас городская организация, поэтому в городе Вологде, в городской организации у нас состоит более 1300 человек. И чтобы было с чем сравнивать, около 25 тысяч людей с инвалидностью, в том числе и детей-инвалидов, у нас сейчас насчитывает город Вологда.
То есть мы говорим, что из 25 тысяч инвалидов 1300 числится у вас в обществе?
Да, да, члены Всероссийского общества инвалидов городской организации.
Поясните, пожалуйста, вот членство в обществе, оно дает какие-то льготы, помогает решить какие-то проблемы? Просто у нас довольно значительное число вологжан получается и вне общества находятся.
Да, на самом деле это так. Членство в обществе вообще дает, конечно, это право на реабилитацию именно в наших стенах, нашего общества, нашей организации. Хотелось бы рассказать, что с 2017 года мы взяли курс на организацию здоровой инклюзивной среды. То есть многие проекты, которые мы реализуем, у нас в основном они ходят на инклюзивной площадке. Вот хотелось бы уточнить, что такое инклюзия, потому что, когда мы начинали, многие люди говорили, что у нас в постах еще где-то размещены слова с ошибкой, что у вас там написано какая-то инклюзия, не инклюзив. Вот. И поэтому вот именно с того времени мы людям стали доносить, что такое инклюзия. Это включение человека с инвалидностью в общество, в общественную жизнь, в социальную сферу, в трудовую, что сейчас немаловажно, в общем-то.
Это как раз и тема нашей передачи «Инклюзия в труде в Вологодской области». Поэтому вот если мы берем объем инвалидов по зрению в рамках вашего общества, можете вы поделиться, вот из 1300 человек, сколько у вас членов уже трудоустроены и успешно трудоустроены?
Ну, у нас, конечно же, в нашей организации, во-первых, все категории людей с инвалидностью присутствуют, да, то есть это различных нозологий, вот, и очень много людей, которые у нас работают. Я бы хотела больше рассказать о том, что наша организация делает для тех людей, которые трудоустроиться не могут. То есть это сложная категория инвалидности, это в основном первая группа инвалидности. Значит, все наши мероприятия, наши проекты, они направлены именно на формирование инклюзивности. То есть наша площадка, вот чем отличается инклюзивное мероприятие от просто мероприятия? То есть инклюзивная площадка – это там, где организована доступная среда для всех категорий людей с инвалидностью. Чтобы человек с инвалидностью пришел и не думал о том, как ему сориентироваться, как ему попасть на тот или иной объект, где проходит мероприятие, а чтобы посвятил себя полностью тому делу или тому мероприятию, на которое он пришел. То есть инклюзивная площадка – это не там, где человека на коляске заносят по лесенкам, да, или человек с белой тростью приходит и начинает просто тыкаться и не может сориентироваться, куда ему прийти. Это не про то. Инклюзивная среда – это когда человек с инвалидностью может комфортно зайти, комфортно себя ощущать, сориентироваться и заниматься тем делом, для которого он пришел. У нас на площадке доступная среда организована для всех людей с инвалидностью. Она находится, у нас эта площадка на Конева 33, где проходят все проекты нашей организации. Ну, сейчас вот, что касаемо трудоустройства, мы, конечно же, различные мероприятия проводим для того, чтобы люди приобретали какой-либо навык для себя подходящий. То есть их, в общем-то, очень много. И в плане творчества, и в плане трудовой реабилитации – также в плане адаптивного спорта. И вот по трудовой реабилитации у нас несколько проектов уже прошло. Как раз сейчас заканчивается проект по формированию инклюзивного трудового коллектива, где как раз мы, в общем-то, проверяли гипотезу, может ли человек с инвалидностью работать в инклюзии, да? То есть столярная мастерская у нас представляет довольно-таки широкий спектр различных деревообрабатывающих станков, инструментов. И там вот человек с инвалидностью, в основном у нас, конечно, это сложные категории, значит, он приходит и учится работать в инклюзивном коллективе. И вот мы проверяли гипотезу, то есть как человек там себя может найти в таком коллективе. И у нас, в общем-то, уже готовый материал, который мы вот будем в июне как раз проводить круглый стол и для работодателей, и для тех людей, которые занимаются реабилитацией трудовой людей с инвалидностью, где мы вот все наши достижения, наши открытия, в общем-то, представим. Ну, так, если кратко сказать, то человек выяснили с инвалидностью, у нас может либо работать в коллективе, то есть пару человек, да, которые где-то взаимозаменяемы, то есть они, как говорится, объединились и делают какую-то деятельность, либо человек с инвалидностью, если где-то не может сам сделать, то он может быть в роли наставника. То есть он может объяснить здоровому человеку, как это все сделать, вот, то есть проконтролировать его и, в общем-то, также осуществить вот эту инклюзивную трудовую деятельность. Ну, это вкратце.
Можем ли мы с вами сказать, что есть профессии, где наиболее часто реализуются вот члены общества слепых городского?
Всероссийского общества. Всероссийского,
да.
Да. Ну, на самом деле, это, конечно, гуманитарные профессии. То есть они как раз у нас более реализованы. То есть это юристы, это психологи, бухгалтера, ну и различные специалисты, IT-менеджеры. Ну, в общем-то, различная сфера, большая очень. Трудности составляет вот где-то производство какие-то, да. То есть в основном нарушение опорно-двигательного аппарата – это там определенные условия работы.
Поделитесь еще тогда, пожалуйста, можем ли мы привести с вами примеры наиболее успешных представителей общества, которые удачно нашли место на рынке труда и, скажем, даже своим примером должны воодушевлять остальных волокжан?
Ну, на самом деле, в первую очередь, для того, чтобы быть успешным человеком, для этого что-то необходимо делать. То есть это, конечно же, обучение, это, конечно же, различные навыки, обладание ими. По себе что могу сказать? Я столкнулась, вот как раз пришла работать в сфере инклюзии еще в 2006 году. Я тогда, наверное, и слова-то этого еще не знала. Вот, и пришла работать в общество знания референтом. То есть и как раз там встретились просто такие хорошие люди, при которых я могла реализоваться. То есть они помогали, создавали, так как там база данных нужна была, да, то есть создавали мы все вместе базу данных для меня конкретно на карточках и крупным шрифтом, да, чтобы я могла что-то понять, увидеть. Вот, и то есть вот оттуда, в принципе, у меня, наверное, все и пошло. Ну, я не скажу, до инвалидности у меня трудовая деятельность, конечно, тоже была, но я не веду вот именно с инвалидностью. Когда я пришла, человек практически ничего не видя, ну, смогла себя там реализовать, в общем-то, очень неплохо.
Можем ли мы с вами подвести определенные итоги? Есть ли какой-нибудь специфический объем проблем, с которыми сталкиваются люди, ну, которые являются членами вашего общества? То есть вот при трудоустройстве. И вот чтобы посмотреть на эту проблему со стороны, скажем, и властей, чтобы пересмотреть либо отношения, либо просто найти подходы для разрешения этой ситуации.
Ну, в первую очередь, конечно, это, ну, вот с чем тоже я столкнулась, да, когда в центр занятости обращалась, уже будучи человеком незрячим. Это, в общем-то, понимание. Понимание человека с инвалидностью, понимание именно его возможностей. Не его проблем, а его возможностей. То есть это самое главное. Стоит обращать на то внимание свое, какие у человека есть навыки. Поведенческие навыки, образование какое есть, как он может это образование свое применить. То есть вот в первую очередь стоит обращать внимание на это. И, конечно же, для людей, для работодателей, конечно же, это не стоит бояться. Вот как вот в общество знания я пришла, человек вот меня поверил, Любовь Николаевна Генералова, сейчас она, к сожалению, из Вологды уехала, и вот она просто поверила, решила проверить, и, как говорила, нисколько не жалела. То есть вот надо просто дать человеку шанс проявить свои возможности, и тогда человек, в общем-то, он может много к чему адаптироваться, приспособиться и именно вот проявить свои возможности.
Но вы трудоустраивались, получается, уже в специальную организацию, где знали особенности организации труда. Можем ли мы с вами говорить о том, что вообще работодатель, если мы берем открытый рынок труда, не специфический, вот, допустим, для людей с ограниченными возможностями, а именно открытый, общий, насколько работодатели здесь выполняют обязанности по предоставлению льготных условий труда, отдыха лицами, вот, имеющими определенные особенности здоровья?
Ну, мы, конечно, должны понимать, что для работодателя, для любого, это самое главное, наверное, производительность труда. Поэтому, конечно, многим не очень нравится, когда человеку дополнительно нужен отдых какой-то, хотя бы сколько-то минут посидеть, да, или чтобы, в общем-то, переключить свое внимание. Это все понятно. У нас вот раньше требовалась организация рабочего места для человека с инвалидностью, да, и, в общем-то, в первую очередь у нас нужно было организовать рабочее место, а потом найти под него человека. Это, в общем-то, получается то же самое, что сшить костюм, например, допустим, без правой штанины или без левого рукава, и искать под него хозяина, да? То есть это примерно то же самое. Самый лучший подход – это когда вы находите себе специалиста, работодатель, да, и уже под него начинаете адаптировать рабочее место. То есть какие потребности у этого человека? Может, ему совсем и не надо того, что, допустим, предусмотрено СП-59 и различными другими сводами правил, где нужно вот массу всего сделать, а человеку, возможно, из этого понадобится какой-то процент адаптации рабочего места. То есть, в первую очередь, конечно, стоит адаптировать рабочее место именно уже под человека. Ну, сейчас у нас немножко законодательство изменилось, и это, я считаю, в лучшую сторону. И, конечно же, мы все очень надеемся на аренду рабочих мест у тех предприятий, у тех работодателей, которые, ну, в сферу, как говорится, своих возможностей по безопасности труда не могут людей с инвалидностью взять, да, на свои предприятия. То есть мы все-таки надеемся вот на то, что мы уже включены в реестр вот именно по аренде квотируемых мест рабочих и надеемся, что у нас люди реализуют себя на нашей площадке. Всероссийского общества инвалидов.
Екатерина, поясните, пожалуйста, есть ли помощь от Центра занятости населения Вологды вот сейчас? Чувствует ли ваше общество какую-то поддержку в этом плане? Либо все вот меры господдержки, которые на бумаге существуют, фактически в нашей реальности, они номинальны, и никакой помощи от них нет?
Как вам сказать?
Правду.
Очень часто, правду говорю, правду. Очень часто к нам приходят люди в нашу организацию и говорят: нас от центра занятости к вам послали. Говорят, вы тут обучаете много чему. И мы людям рассказываем, чему мы обучаем, каким навыкам он может у нас научиться. То есть, ну вот, в основном взаимодействие, к сожалению, вот состоит в таком ключе.
Ну, а это вот взаимодействие, оно, ну, насколько, получается, не то чтобы востребовано, насколько оно эффективно? Можем ли мы сказать, что после того, как лицо, которое было отправлено к вам на обучение, потом в дальнейшем использовало полученные навыки?
Смотрите, у нас, конечно, если человек приходит с третьей группой инвалидности, да, то есть это самое легкое ограничение, вот, то там, конечно, он приходит, посмотрит, ну, если мужчины, то они, конечно, на нашу столярку западают, вот, приходят. Но это все реализация, как говорится, ну, может быть, хобби своего. Больше у нас вот наши проекты, наши площадки все направлены на людей сложной категории, которые действительно не имеют навыка работы в коллективе, не имеют навыков вот какого-то дела, этого же шитья, этой же столярной мастерской. И то есть они чему-то учатся, и понимаете, если у тебя есть уже какие-то навыки, и ты идешь дальше, то это все ведет к развитию человека. То есть он уже более ориентируется в том, к чему он сам приспособлен, да, что ему больше нравится, что ему дается легче, чему он мог бы научиться в центре занятости. Вот я, к сожалению, не знаю тех людей, которые переобучение все-таки проходили, хотя вот недавно у нас был семинар, приходил специалист центра занятости и рассказывала, что, в общем-то, по обучению у них очень много сейчас различных мероприятий.
Ну и, наверное, уже в завершении вот нашего с вами диалога, ваши пожелания к вологжанам, работодателям, представителям власти в нашей области. Вот со стороны, получается, вологодской организации.
Организации, да. Всероссийского общества инвалидов, да. Ну, что на самом деле хотелось бы? Хотелось бы, конечно, чтобы люди не боялись друг друга. То есть люди с инвалидностью не боялись условно здоровых людей, и работодатели, и здоровые люди не боялись людей с инвалидностью. Еще очень бы хотелось, чтобы обращали внимание именно на возможности, а не на проблемы. Потому что в возможностях весь смысл жизни.
Спасибо вам большое за участие.
Всего доброго.
Продолжая наш эфир, я хотел еще выяснить у наших гостей следующий момент. Вот мы с вами разобрали особенности количества людей в обществах, которые у нас в Лакжане состоят. Но хотелось бы, конечно, чтобы вы могли бы еще привести примеры наиболее успешных вот представителей обществ, которые действительно реализовались, не потерялись, не испугались ни работодатели их, ни они работодателей, и смогли отвоевать место под солнцем. Мы говорим про открытый рынок труда, соответственно, он не специализированный. И вот я предлагаю Светлане Евгеньевне начать ваш пример.
Ну, у нас такой пример. Среди глухих, молодых людей, глухих и слабослышащих, появилась такая профессия, как водитель такси. Ребята глухие, их дед. Успешно работают, зарабатывают, все у них получатка. Не так давно это было не так, в общем-то, можно было достичь. Но вот теперь все хорошо, все работают. Также у нас девочки работают теперь в магазинах, в супермаркетах. Раньше этого было невозможно достичь. Буквально год назад мы не могли никак пробить этот вопрос, но со временем все у нас получилось. Девочки работают в супермаркетах, правда, пока только на расфасовке, но в будущем надеемся, что будут работать и кассирами.
Я думаю, дойдут по профессиональной лестнице до управления магазином. Да. Это все реально. Главное не бояться.
Да.
Так, Ольга Владимировна, поделитесь вы вашим опытом вот того трудоустройства, которое для вас произвело впечатление, что вот это вроде бы человек с ограниченными возможностями, но он этого справился и достиг.
Да, на самом деле среди людей с ограничением по зрению очень много успешно трудоустроенных, потому что люди целеустремленные и идут к своей цели. Среди таких примеров это руководитель пресс-службы нашей организации, но это та маленькая часть деятельности, которой занимается Алексей Николаевич Кратиков. Вообще он проректор духовной семинарии. И он шел по карьерной лестнице, просто можно восхищаться человеком, да, имея некоторые ограничения по зрению. Он и был и на преподавательской работе, он очень высоко образован, имеет несколько образований, он проводит прекрасные экскурсии, знает историю, притом он увлекался историей еще, насколько я знаю, с школьной скамьи, и у него такие фундаментальные исторические знания, когда он проводит экскурсии, те, кто к нему попадал хоть раз на экскурсии, потом уже просится только к нему. Для наших членов организации он всегда откликается, проводит такие мероприятия, все очень любят. Ну и сейчас он занимает достаточно высокий пост. В принципе, мы всегда с гордостью приводим этот пример, что среди членов нашей организации есть такие люди.
Это замечательно. Так, Максим Андреевич, вот с вашей точки зрения у вас получается коалиция, наверное, даже наиболее такая внешне видимая, потому что...
У нас тоже есть успешные примеры. Назову два, да, случая, которые есть. Один у нас – это город Вологда. У нас была трудоустроена девушка на работу, надо понимать, у нее была тяжелая инвалидность, у нее не было рук, поэтому на компьютере она работала ногами. И мышью пользовалась, и клавиатурой. Она работала в организации, она работала на обработке информации. То есть, информация ей поступала за счет телефона, по счет телефонной связи. И она вносила эту информацию в определенную программу. У нее было занятие. Вот она проживала в Октябрьском доме-интернате, в Молочном. Вот. Работал человек, вообще проблем нет. То есть, работодателя не испугала тяжелая инвалидность. Наоборот, работодателя даже несколько это подстегнуло к тому, чтобы самим, наверное, понять, а могут работать люди или нет. То есть, было вот создано специально такое специализированное рабочее место для человека. Человек работал по комфортному, удобному графику, то есть, с ней сразу заранее обговорили, сколько по времени она может работать, все, и в свободное время она спокойно этим занималась. Здорово, и человеку это нравилось, и работодателя, самое главное, устраивало, никаких вопросов, претензий вообще к человеку не было. Радоваться не могли, наоборот, всегда отмечают, что мотивированность таких работников, она намного выше. То есть тут надо дать. Да. И в городе Череповце мне тоже очень нравится опыт. Это уже вот из последнего. Дом культуры металлургов на должности хореографов. Там устроены ребята, которые передвигаются на креслах-колясках. Это наш знаменитый танцевальный коллектив танцев на колясках «Ступени». Ребята работают, организация воспользовалась как раз программами, которые предоставляют программами поддержки Департамента труда и занятости Вологодской области. Вот, и создали там рабочие места. И доступную среду сделали для того, чтобы можно было передвигаться, все условия соблюдались. И ребят трудоустроили. Здорово. И коллектив развивается, поддержали. И ну, те, кто были на концертах «Ступени», видели, какой ажиотаж постоянно на каждом их выступлении. Город Череповец их любит, Вологодская область их любит. Их знают не только в нашей стране, а во всем мире, потому что они уже собрали все награды, которые есть. Но тоже прекрасный опыт трудоустройства. Ребята работают, вносят вклад в развитие искусства.
А сколько членов, если можете вспомнить, вот именно в коллективе работает так?
Слушайте, честно, даже не буду вводить в заблуждение, не помню, 2 или 3 человека, которые трудоустроены по этой программе.
Ну, то есть, в целом, было бы желание. То есть...
Было бы желание, и... да, возможность находится.
И просто нужно не стесняться, обращаться в общество. Для этого как раз мы, собственно говоря, здесь и сегодня находимся в эфире и общаемся со всей областью. Так, ну а если мы говорим еще про меры господдержки, скажите, пожалуйста, уважаемые гости, испытывали ли вы на себе эти меры? Если испытывали, то какие из этих мер работают действительно? Светлана Евгеньевна.
Так, ну я бы хотела сказать о центре занятых населения. Мы с ними сотрудничаем, и хочу сказать, что их помощь нам действительно ощутима, прям чувствуется. Скажу так, работодатели с большим удовольствием берут людей к инвалидности, к направлениям от центра занятости. Поэтому их помощь нам прям очень хорошо так помогает.
Это да. Здорово. Ольга Владимировна, скажите, пожалуйста, из мер господдержки вот членам не только вашего общества, внутри общества, я понимаю, у вас уже, наверное, коллектив весь все знают и члены, а вот для тех, кто вне вашего общества, ну, допустим, вот этой меры поддержки вы могли бы рекомендовать как довольно эффективную?
Ну, вообще надо говорить о том, что у нас сейчас меняется как раз законодательство по поводу трудоустройства. Наверное, сейчас одна из самых мер поддержки будет действенной, которая вступает с сентября. Это как раз про то, что работодатель теперь не просто должен квотировать рабочее место, а квота будет считаться выполненной тогда, когда непосредственно с человеком с инвалидностью будет заключен трудовой договор. И это вот как раз о том, о чем говорил Максим Андреевич, что будут сами работодатели ходить и искать людей с инвалидностью, соответствующую профессиональному уровню, который нужно на данном рабочем месте. Поэтому это на государственном уровне принятая мера поддержки, я считаю, достаточно поможет многим, кто хотел действительно трудоустроиться, у кого есть желание, и теперь появится такая возможность.
Максим, ну и с учетом вашего опыта и работы, поделитесь, пожалуйста, из мер господдержки, что испытали на себе и что однозначно рекомендуете для других?
Мер поддержки сейчас у нас есть 5 государственных. Первое надо начать – это государственная услуга по сопровождению инвалидов. Она реализуется через некоммерческие организации. Вот сейчас Светлана Евгеньевна, ее организация занимается, торги выиграла, соответственно, закупку производит. А первый раз, когда эта услуга была объявлена, наша организация предоставляла эту государственную услугу, и успешный опыт есть по трудоустройству. Сейчас государство, есть целая программа по поддержке предприятий, где численность работающих 50% и выше, поэтому сейчас в течение 6 месяцев компенсируют заработную плату. И еще одна мера, на которую можно остановиться, это оборудование рабочих мест для инвалидов, 100 тысяч рублей для того, чтобы оборудовать рабочее место для инвалидов. Планируется на этот год 29 мест таких создать. В прошлом году создали 29 рабочих мест, поэтому и здесь работодатель компенсирует затраты на покупку оборудования, которое необходимо в соответствии с программой реабилитации человеку на рабочем месте. По-моему, очень здоровая программа, до 100 тысяч в этом году увеличили размер, был 76, стал 100 тысяч.
Ну вот, допустим, если инвалид хочет, я хочу работать на этом предприятии, и пишет директору, вот есть программа, обратитесь в нее, я хочу у вас работать тем-то, тем-то, вам выделят деньги для того, чтобы я мог это сделать.
Да, там работодатель работодатель идет в центр занятости населения, человек встает в центр занятости на учет, и там уже между собой стыкуются, определяют, какие условия необходимы, какое рабочее место создать в соответствии с программой реабилитации, медицинским заключением. И заключается договор, трудоустройство, и все. Работодатель оборудует, ему потом компенсируется.
Вот времени всегда мне на интересные передачи не хватает. Очень много вопросов, которые я бы обязательно хотел с вами обсудить сегодня, но придется их отложить уже на следующую передачу. К сожалению, время вышло. Я благодарю наших гостей. Напоминаю, что в передаче принимали участие председатель Вологодской региональной организации Всероссийского общества слепых Ольга Владимировна Меденцова. Спасибо вам за участие.
Спасибо за эфир.
Кроме того, сегодня в эфире у нас участвовал председатель Вологодского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийского общества глухих Светлана Евгеньевна Мухинова. Спасибо вам большое.
Спасибо вам за приглашение.
Ну и председатель общественной организации инвалидов Всероссийской, а также депутат Гордумы Максим Андреевич Выдров. Спасибо большое за участие.
Спасибо большое вам.
До новых встреч. Сегодня за пультом была Ольга Кораблева, вел программу Евгений Масейко. Всего хорошего.
О чем говорят, о чем думают, что волнует? Обсуждаем насущные проблемы и острые вопросы в прямом эфире программы «Главное» на областном радио. Каждый будний день подключайтесь. Запись передачи областного радио можно послушать и в интернете на сайте 235.рф.